Как вы помните, тема, которую мы с вами исследуем, называется «О чудесах в христианстве». В прошлый раз мы с вами остановились на такой мысли. Я вам говорил такие слова, цитировал такие места Писания. Напомню, первое послание Коринфянам, 14 глава, 22 стих. «Языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». И как вы помните, я вам говорил о том, что да, верующим хотелось бы жить в мире чудес. Хотелось бы вот так есть, пить, ни о чем не задумываться, не бодрствовать, говорить, что попало, но чтобы вот Бог чудесным образом исцелял нас от болезней, которые являются результатом того, что мы ели, пили или еще что-либо делали, нарушали законы природы. Нам хотелось бы, а вот так, как говорится, необдуманно говорить в порыве страсти, как мы это привыкли, но чтобы ничего плохого, никаких последствий плохих не было. И я вам говорил о том, что Библия нам дает четкий ответ. Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Вот что написано для верующих. Будешь сеять, будешь жать. Это касается и неверующих. Но я вам говорил, что да, по отношению к неверующим, для ихнего уверования, Бог может совершать чудеса через верующих, которые являются избранными Божьими сосудами, через которых Бог может проявлять свою исцеляющую силу. И я вам говорил, вот этот текст, языки суть знамения не для верующих. И говорил, что не только языки, а и другие чудеса и знамения, они не для верующих. Верующие переходят, будем говорить, в очередной класс Божьей школы, где методика уже меняется. А языки, истолкование языков, исцеление, чудотворение, да, и прочие знамения, это предназначено в основном для неверующих, для того, чтобы они уверовали. Сегодня мы продолжим с вами исследовать эту тему, да, и я вам хочу прочитать следующее место из Священного Писания. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 по 18 стихи. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Что хотелось бы сказать по поводу вот этого места Писаний? Да, мы привыкли, когда мы читаем это место, да, мы привыкли, что там, где христианство будет идти, там будут чудеса, там будут знамения, как вот здесь написано, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Вы видите, да? Уверовавших. Ну, казалось бы, уверовавшие, это же уже, ну, пришли в церковь. Значит, у них, среди них должны быть чудеса и знамения. Бесов будут изгонять. Будут говорить новыми языками. Смертоносное выпьют, не повредит. Возложат руки на больных. Смотрите, здесь нет указания, на каких больных, из какой категории. И они, как будто бы на любых больных возложат, и они будут здоровы. Я хотел бы обратить ваше внимание, чтобы мы поняли, что надо читать очень внимательно. Нельзя читать бегло, нельзя читать поверхностно. Надо понимать, что Писание, оно цельное. Это не разрозненные отдельные куски общей картины. Это не разбросанные пазлы. Это общая цельная картина. В этой картине или в этой цельной, ну так будем говорить, инструкции для нас, людей, для нашего спасения нет противоречий. Здесь есть гармония, здесь есть места стыковок. Это все как один единый механизм. Мы привыкли вот так выхватывать оттуда кусочек, оттуда и толковать, естественно, ну, на наш лад, как нам интересно, как нам нравится, да. Ну, а потом это выдаем за так называемую истину. Так я говорю, вот истина, она когда целиком. Машина – это когда все взаимосвязано, колеса крутятся, руль тоже колесами вертит, да, мотор работает, там карбюратор или инжектор, да, коробка передач, ну, в общем, все узлы, все вместе, все работает, да, все гармонично, это машина. Вот колеса от машины, пусть они и крутятся, это не машина. Кузов есть, колеса есть, мотора нет, это не машина. Руль есть, коробка передач есть, мотор есть, топливо не поступает в камеру сгорания, это не машина. Вы поняли, я, ну, кто-то скажет, машина, но поломана. Я сейчас не об этом. Я говорю, машина – это когда все работает, и она выполняет то, для чего она, в общем-то, и была создана. Вот так и Слово Божье. Это гармоничное. Вот все Слово Божье – это когда оно все. И когда оно не противоречит друг другу. Когда все гармонично сочетается, как симфония. Так вот, я вам прочитал вот это место. Видите, вот написано, возложат руки на больных. Вот, ну, было бы написано так вот, на больных из неверующих. А, ну, тогда было бы более понятно, да. Было бы написано, на больных из верующих возлагать руки не будут. Тоже было бы понятно. Ну, вот написано же, да, вот, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вот как будто бы, хоть верующие, хоть неверующие. Будут говорить новыми языками. Вот было бы написано. Для тех людей, которые хотят уверовать и пришли из дальних стран, и они иностранцы, и не понимают нашего наречия, то для них это было бы новыми языками, говорили бы уверовавшие, да? Тоже не написано. Вот в данном месте не написано, да? Будут изгонять бесов. Ну, сказали бы, что будут изгонять бесов из тех, которые еще не уверовали. Вот было бы вот так написано. Тоже было бы понятно. А здесь вот просто написано, будут изгонять бесов. И вы знаете, кто был у пятидесятников, харизматов, да. Ну, там есть плюс-минус, где-то что-то от кого-то, от чего-то отличается. Ну, в общем, тенденция такая. Есть верующие, в церкви ходят. И вдруг там пророк какой-нибудь объявляет. Так, сестра, в тебе бес. Кстати, хочу сказать, я иногда наблюдал. Сестра, которая усомнилась в том, что говорил пастырь, пророк объявил, что у нее бес. Она бесноватая, нужно изгонять бесов. Самое интересное, что вот эта же женщина и прочие другие подобные люди вот так же идут на акт и изгнания бесов. Она нормальная женщина, ходит на работу, выполняет свои функции. Дома она мать, жена, заботится о детях. Но она не согласилась. Вот с пастырем объявили, что она бесноватая. Мне самому приходилось видеть, когда изгоняли бесов. Вот нормальный человек был, да? Дальше начинает ее корежить, корчить, она падает на пол. У нее изо рта пена идет. Ну, я просто... Потом, ну, такое, знаете, расслабленное состояние, обессиленное. Потом она уже встает, такая шатается. Все, бес изгнан. Я смотрю на Писание, да? Ну, там бесноватый, это вот, знаете, как это, цепь рвет, сковывает, он рвет, бегает, рвет, мечет, все боятся в округе, сила неимоверная, ну бесноватость тоже, как говорится, без сомнения. А тут вот интересно, человек ходит на работу, вдруг объявляет бесноватым. Для чего? Ну, если вы уже, так, как говорится, изгоняете бесов, идите в психушку. Там есть буйно помешанные. Если тихо помешанные, они тоже с бесами. Но я говорю, есть буйные, есть тихо помешанные. Идите туда, возлагайте руки. Нет, туда не идут. Я хочу задать такой вопрос. Да, вот я вам так сказал, говорю, вот было бы так написано, было бы понятно. А вот тут будут изгонять бесов, опять не написано с кого. И поэтому изгоняют из своих же. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, как они с этими бесами пришли в церковь? Далее. Будут говорить новыми языками. Новыми, имеется в виду новый, другой, иностранный язык. Я задаю вопрос. Вот мы уверовали в одной церкви, что у нас тут на 5 языках будет проповедь идти? Нет. В одной церкви, как правило, на одном языке. Ну, если есть приезжие гости, иностранцы, если есть переводчик, он там тихонько сидит, им переводит. Ну, зачем в церкви нам, вот, ну, так будем говорить, русским или украинцам, или белорусам, там, или немцам, которые говорят на своем наречии, зачем нам в церкви говорить на французском, на испанском. Так я говорю, если бы еще на французском, да на испанском говорили, а не вообще вот то, что говорят. То есть нет необходимости своим уверовавшим говорить новыми языками, где мы все знаем какое-то одно наречие, на котором мы изъясняемся и читаем Писание. Зачем изгонять бесов, если я уже уверовал? Как, тогда вопрос, как я с этими бесами сюда пришел? Ну, если церковь бесноватая вся, ну, поэтому я и пришел такой с бесами своими. Но если церковь истинная, как я туда с бесами мог прийти? Теперь вот обратите внимание, начало вот этого места Писания, которое я вам прочитал. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Заметьте, проповедуйте не исцеление, не чудотворение. Проповедуйте Евангелие, благую весть о спасении от греха. И дальше написано, кто будет веровать? Во что? В чудеса собственного исцеления? Это ли имеется в виду? Или же в обличающее Слово Божье он будет веровать? Чтобы был спасен душою от греха, а не исцелен просто от болезни. То есть я сейчас о чем говорю. Кто будет веровать в обличающее Слово Божье, да? И дальше написано. И креститься. Вы видите, кто-то понимает рукою, по православному или по католическому, да? Кто понимает по-протестантски, в воде с полным погружением, во имя Иисуса, кто-то там во имя Троицы. Вот обратите внимание, кто как понимает одно и то же Слово Божье. Заметьте, кто уверует в то, что будет говорить, то есть он просто будет, извините за это слово, тупо верить, да? И тупо пойдет в воду и покрестится, спасен будет. Смотрите, как просто. Хотя Библия нам говорит, многими скорбями нам придется спасаться. Вот здесь речь идет, кто будет веровать в слово, которое будет говорить о грехах, кто будет не противиться этому слову, кто будет принимать его. И слушайте, и делать, к чему оно нас призывает, то есть другими словами, крестить. Свою греховную плоть распинать, то только тот спасен будет. А кто не будет веровать вот в это обличающее слово, обратите внимание, ну есть же такое, что, ну в общем, ну приходят люди в церковь, там поверили для чего и покрестились, ну спасения хочется, а так вообще интереса никакого нет, я остаюсь тем же мирским человеком. А вот здесь сказано, кто не будет веровать, имеется в виду в это обличающее слово, раскрывающее суть моей жизни и побуждающее меня к переменам, да, тут про крещение не идет речь. Он не будет креститься, если он противится обличению. И написано, осужден будет. Так вот, те, которые будут веровать и будут креститься, и будут распинать свой грех, свою плоть, как Христос сказал, кто идет за мною и не берет креста своего, тот не достоин меня. А кто идет и берет, тот достоин меня. Да? Так вот, вот эти, которые будут достойны Христа, будут идти за Христом и будут нести крест, и будут на нем распинать свою плотскую похоть, любую, на которую укажет Дух Святой, да? Вот это станут уверовавшими, вот эти люди станут уверовавшими. То есть станут истинными Божьими последователями, истинной Божьей или Христовой Церковью. И только тех, которые будут распинать плотские свои похоти, вот эти уверовавшие будут сопровождаться сими знамениями. Будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Обратите внимание, кого Бог будет использовать, через кого будет проявлять свою чудодейственную даже силу. Те, которые будут веровать и креститься, и распнут плотские похоти и страсти. Помните, да, Павел пишет? А те, которые Христовы, распяли похоти со страстями. Вот они крестились. Они веровали Слову. Всему слову, не перебирали харчами, как курица стоит пшеницей и гребет лапами, все не такая пшеница под ногами, да? Они веровали, они приняли, и они распяли плоть со страстями и похотями, то есть крестили. Крестили ее. А теперь вот кого Бог использует для того, чтобы свою силу проявить. Я уже сказал, будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Будут брать змей, но здесь не написано, будут брать змей, специально искать змей, ходить и брать. Ужалит змея, и можно даже будет умереть. Здесь имеется в виду, это не то, что они лезут во искушение. Да, будут ситуации. Кто-то взял бы, бросил на вас змею, чтобы она вас укусила. Вы ее возьмете, она вас не укусит. Почему? Потому что кто-то вам хочет зла, а Бог видит, что вы орудие, которое может помочь другим людям для уверования, Бог будет чудесным образом охранять. И дальше написано. И если смертоносные выпьют, здесь не, я уже говорил, не в смысле, мне говорят, что там тебе яду подсыпали, а я пью. Нет, вот мне где-нибудь подсыпят, а я об этом не знаю. А я молюсь, Господи, благослови, сохрани. И не зная, я выпил или съел, а вреда не будет. Это тоже будет знамение чуда для тех врагов, которые хотели, ну, допустим, отравить там меня или кого-либо другого бы, да? Далее, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Так я задаю вопрос. Они возложат на верующих руки, и они будут здоровы, невзирая на то, что они едят и пьют, что попало. И они будут здоровы. Так получается, да? Они будут изгонять бесов и говорить языками для своих в церкви, своих братьев, сестер с бесами будут их исцелять, изгонять из них бесов, да? Нет. Они их будут совершать не для себя, а для неверующих. Вот как я вам уже читал, языки и прочие знамения для неверующих, а не для верующих. Если я или все мы являемся членами церкви, и мы все в ней говорим на своем языке, зачем нам иные языки для вразумления или обличения? Вы заметьте, тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы это понять. Зачем нам и знание бесов друг из друга, если мы с ними просто не могли стать членами истинной Церкви Божьей? Ну, если не истинная церковь Божия, ну, и тогда понятно, с бесами, тут своими сидят, с бесами и чужие приходят со своими бесами. Давайте вот внимательно прочитаем из Иакова 5 главы. И сравним, что в ней, в этой 5 главе написано, и в Марка 16 главы, что написано, да? Это места известные, мы с вами читали. Я немножечко сейчас в другом ракурсе рассматриваю эти стихи. Написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Вы видите, да? Ну, конечно, если не вникать, можно ничего и не увидеть. Ну, да, и там исцеление, тут пресвитер, и там елей, тут немножко, как говорится, добавляется. А там просто возложат руки без всякого елея на больных, и они будут здоровыми. Так вот, смотрите, у Марка написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. А у Иакова надо пресвитеров позвать. Далее, они должны помолиться. Там вроде как просто возложат руки, да, без всяких молитв, без всякого елея, да. А тут позвать пресвитеров. Почему? А это верующие. Это уже крещенные. Пресвитера, руководители церкви, да? Тут надо позвать пресвитеров. Далее, они должны помолиться. Вопрос опять, о чем? Об исцелении? Да нет. Помолиться, чтобы Бог открыл вот этому больному о причинах его болезни. И почему он сам молится, а Бог его не исцеляет? Видимо, причина не устранена. Пресвитера должны помолиться, чтобы Бог ему открыл его сознание, чтобы этот болящий понял причину своей болезни. Этой причиной является грех. Далее написано. Помажут елеем. Что это обозначает? Елей как бы образно, символически обозначает Дух Святой. Помажут елеем. И елеем помажут не руку, не ногу, а голову. Это обозначает, что ты не должен противиться Духу Божьему. Ты должен принять в свое сознание то, что Дух Святой или Бог через Духа Святого тебе говорит. Помазать голову елеем – это обозначает прислушаться, принять обличающее Слово Божье. Далее. После того, как пресвитеры помажут елеем, тут я так скажу, что можно помазать, ну, это зависит от пресвитеров, их духовности, от того, какой больной перед ними, да, но я вам должен сказать, что пресвитер в принципе может и не мазать елеем голову, а просто прийти и сказать, дорогой брат или дорогая сестра, твоя проблема заключается в том-то, в том-то, что ты ссоришься, что ты провоцируешь людей на грызню, на споры, на разногласия. Ты возмущаешься, ты обижаешься, ты не разговариваешь, и ты всегда оправдываешь свой грех. Я не раз говорил в проповеди, не называя имени, а приводя просто примеры, надеясь, что ты поймешь, что ты задумаешься, что ты поймешь, что ты делаешь и поступаешь не так, как должны делать верующие. Но до тебя не доходило. Это, извините, я вам так говорю, вместо елея, вместо елея оливкового масла, настоящий божественный елей. Пресвитер так должен был помазать ему голову. Рассказать ему о его пороках. И вот, так как ты противился, да, поэтому ты заболел. Бог мог не допустить, но Бог допустил. Позволил тебе пожать результаты своего труда. И ты не исцелишься до тех пор, пока теперь не раскаешься в своих грехах. После этого вот этот болящий мог сказать пресвитеру или пресвитерам, а пошли вы знаете куда, они бы пошли. Но он бы сам, этот больной, вот так бы в мучениях и умер. И второй вариант для вот этого болящегося. Выслушал вот эти обличения. Кстати, я хочу сказать еще такой момент. Это, знаете, для особо одаренных в кавычках надо звать пресвитера, чтобы тот взял ему и вот так вот сказал прямо, что за причина его неисцелимой болезни. Вообще, я вам так говорю, что нормальный, более-менее нормальный верующий, если он делает что-то не то, Дух Святой должен ему говорить прямо, и он должен это слышать. Зачем ты это делаешь? А тебе было приятно, когда тебе вот так, с тобой вот так поступили, тебе вот так сделали, тебе было приятно? Нет, почему ты делаешь? Вот оно обличение, вот он елей, без всяких пресвитеров, без всяких оливковых масел из магазина. Но это вот такой верующий. Пришел в церковь непонятно чего. Ну, понятно, хочет спастись, но не хочет спасаться от греха. Шкуру просто хочет спасти. Так вот, он должен был бы слышать голос Божий, должен был бы понять, вот она, обличающая работа благодати Божьей. И ты должен ответить на нее молитвою веры, то есть молитвою, признающей это обличение и раскаяние. Ну, так как человек, я уже сказал, особо одаренный, да, надо, чтобы кто-то пришел и вот так взял и в лоб сказал. Ну, я не говорю в лоб, имея в виду с недовольством, там, с упреком, нет. В любви, но прямо, конкретно, чтобы у человека не было сомнений о причинах его болезни. Так вот, написано, молитва веры, я добавляю, значит, в обличающее слово пресвитера или пресвитеров обязательно должна быть. Заметьте, молитва веры в обличение, то есть молитва, в которой человек должен признать, да, я таков. Господи, я таков, прости, я понял, до меня дошло. Обязательно это молитва. Не молитва веры в исцеление. Это глупость, молитва глупости. А молитва веры в обличение, в признание этого обличения, а потом в раскаяние и в желании изменить образ жизни. Дальше. Потом должно быть признание своей вины перед тем, с кем он в плохих отношениях. А вы понимаете, это же целый подвиг. Надо идти. То говорил, что я не виноват. Ты виноват или ты виновата, да? А теперь надо идти к нему и просить у него прощения. Говорить, брат, это я виноват, а не ты. И никаких чудес нет. Сошла сила Святого Духа. Я не помню, что и про что. Иду и говорю, не понимая, вот, прости, брат, я виноват. А сам считаю, что виноват. Нет, заметьте, это уже тут чудеса, как говорится, полностью отсутствуют. Чудо вообще, что Бог с тобой вообще разговаривает, что Он тебя обличает, что Он прислал пресвитеров, чтобы ты задумался. Вот это чудо. Бог не бросил тебя на произвол судьбы. Заботиться сам и заботиться через руководителей церкви. Ну, вы знаете, в нынешней церкви, вот пресвитеру вот так пойти к больному и так сказать прямо, это еще этот пресвитер или пастырь 10 раз подумает, пойти или не пойти. Пойду, скажу, чем кончится. А если всем говорить в церкви, кто чем занимается, сказать, я не говорю при всех, называя имена и каждый, кто что делает. Я говорю сначала, в общем, непонятно, иди отдельно говори. А ему не раз такая мысль придет, явно не божественная. А если я так буду говорить, так кто же останется в церкви? А за что же я буду жить? Там тоже, я говорю, молитва веры и вера должна присутствовать в пресвитере, чтобы пойти и это сказать, невзирая на последствия, чтобы кровь больного этого не было на тебе. Так вот, смотрите, надо идти еще просить прощения у того, с кем я грызся. Далее, признать свою вину с истинным, а не притворным раскаянием. Настойчивая, потом написано, нас должна быть настойчивая молитва. Слушайте, друг за друга. Я понимаю, болячка может прижать, что не потому что хочешь, а потому что по-другому никак не получится, ведь умирать-то не хочется. Что, да, могут прийти и попросить прощения, глядя один налево, другой направо, попросит прощения и скажет, да не, брат, да ничего, я не виноват, но все-таки ты гад. Это можно не сказать вслух, а про себя подумать. И заметьте, и при таком раскаянии, в кавычках, никакого исцеления не будет. И при такой молитве, Господи, я виноват, да, но он тоже ж виноват. Это не раскаяние. Если я виноват, то без того, что и он виноват. Я раскаюсь не в его грехах. И Богу не надо рассказывать, кто еще там в чем виноват. Бог это сам знает. Я молюсь за себя. Я виноват в том-то и в том-то. Без «но» он тоже виноват. Без этих вставочек. И вот когда будут молиться друг за друга, далее написано, усиленная молитва, она может быть неоднократная, она может быть не в течение одного дня. Если хоть где-то какое-то непрощение, если хоть где-то какое-то там, какая-то обида, пусть маленькая, но все равно мы ее храним, да? Исцеление болящего не произойдет. Чуда не будет. Потому здесь и не написано, что пусть пресвитера придут, возложат руки, и больной исцелится. Ага. Так он еще больше начнет вытворять. То, что вытворял до сих пор, из-за чего и заболел. И если вот искреннее раскаяние, когда уже, как говорят, за душой ни у кого ничего не будет, никакой обиды, и когда искренне того, кого я обижал, помолится за меня, а я искренне просил уже действительно без всяких оговорок, что только я виноват, да? Вот только тогда наступит исцеление болящего. И я вам говорю, вы видите разницу, да? Вот рецепт исцеления для верующего. Вы видите, да? И тут без креста, ну, я имею в виду, чтобы признать свою вину и пойти попросить прощения, да попросить прощения от всей души, без всяких оговорок, без креста здесь невозможно будет совершить этот акт примирения. А смотрите, для неверующих, да, как просто. Больной он, допустим, да? Апостолы там или пророки Божьи, да, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Без разговора о Святом Духе, без там елея помазания, без молитвы веры в обличение. Они еще дети, можно сказать так, на пути к Богу, да. Они этого могут не понять и могут воспротивиться. Им надо чудо. Ну, как маленькому ребенку, его надо взять на руку. Нечего ждать, что младенец побежит в припрыжку. Вы поняли? Для них более сокращенная программа исцеления. Ну, написано, кому много дано, с того много и спросится. Кто больше знает, у того более длительный путь выздоровления. Если ты не понимаешь, тебе говорят, это буква А. А если ты понимаешь, но не хочешь запоминать, то тебе говорят, вот пока не вспомнишь, не будет того и того тебе. Вот и все. Вы видите, разница какая? Теперь вам еще один пример прочитаю из Библии. Это Иова 33 глава, 14 по 24 стихи. Бог говорит однажды, И если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плод на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Невзирая на то, что это текст из Ветхого Завета, заметьте, Иов, наблюдательный человек, да, ну, не обязательно только Иов, об Иове говорить, да, вот верующий человек замечает вот такие вещи. Смотрите, Бог говорит однажды. То есть, разговаривая, Духом Святым пробивается в сознание человека. Говорит, что что-то не то делает человек. Он, этот человек, игнорирует этот голос. Далее. Если того не заметят, то есть, игнорируют это обличение, в другой раз. Ну, я еще такое хочу сказать. Написано, Бог говорит однажды, это не в смысле один раз сказал, второй раз обязательно надо что-то уже так, как говорится, шлепнуть ремнем, да? Или разгой. Однажды, здесь имеется в виду, ну, так будем говорить, обличающим образом, не обязательно один раз, да? Он может и Духом Святым через разум, он может через обстоятельства говорить, он может через друзей, через соседей, даже через тюрьму может говорить. Ну, способы разные могут быть. Вот если человек игнорирует такие методы, да, в другой раз, смотрите, во сне, в ночном видении, вот тут уже какая-то может быть страшилка ночью, да, он таким образом пытается открыть у человека ухо и запечатлить свое наставление, то есть остановить, предостеречь, помочь избавиться от пагубности выбранного им пути. Написано, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Кого-то от тюрьмы, кого-то от плохих товарищей, от пьянки, кого-то от блудницы. А человек упорно игнорирует. Это, заметьте, схожее с тем, о чем мы с вами читали из Иакова 5 главы. Только слушайте, здесь нет пресвитеров, здесь нет елея. Но молитва веры должна быть. Раскаяние обязательно. Неисцелимая болезнь обязательно. Но только нет вот этой религиозной атрибутики, таких символов, елея помазания, там, пресвитеров, руки там подняли или возложили, вот этого нет. То есть, заметьте, один и тот же, один к одному рецепт, но совершенно без каких-либо вот ритуалов. Чисто вот так по жизни. Дух Божий пробивается, пытается обличить, не помогает, сон не помогает. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. И слушайте, и жестокою болью во всех костях своих. И слушайте, ну кто-то бы сказал, вот, не было человека Божьего, он бы пришел, возложил руки. Бог бы сказал, слушай, ты чего приперся, если бы это был человек Божий. Да если бы он был человек Божий, он бы сказал, уж извините, тут Бог делает, тут какие руки и какое исцеление вообще может быть. Только глупый, заносчивый человек, мнящий о себе, что он такой целитель, да, он придет и будет возлагать руки. Вот когда у харизматов, там, у пятидесятников, когда там молятся за исцеление, когда там руки возлагают, хотя бы задаются вопросом, а чего человек больной? Заметьте, Писание нам говорит, есть причина, значит, человек сеял, коль такое пожал. А зачем харизматам? Зачем пятидесятникам? Извините, я не хочу, вот они такие рассяки. Я просто говорю, у них это делается, практикуется. Я говорю, а зачем им задаваться вопросом? Какова причина вот этой болезни, да? Написано же, у веровавших будут сопровождать сие знамения, возложат руки. Вот мы и будем возлагать руки. Кстати, хочу сказать, не только у пятидесятников, а и в других церквах христианских. Бытует и такое. Муж побил жену, жена пришла, пожаловалась, братья, сестры, молитесь, сатана восстал, мужа возбудил. И церковь молится. А я бы сказал, говорю, сестричка, спасибо, что сказала, кончится собрание, давайте мы там в кабинетике поговорим с вами. О чем? О вас поговорим, о муже, о семье, об обстановке. И я бы сказал, дорогая сестра, извини, пожалуйста, вот он восстал вот так просто, вот утром встал, восстал, бесы вошли, роги, как говорится, наточил, точил им, да, и пошел на тебя. Ты ничего ему не говорила. Да нет, я его обозвала. Или он мне не сказал спасибо, я ему сказала там, знаешь что, вот теперь иди куда хочешь и ешь, что хочешь. А после этого он восстал. Или, извини, так кто здесь сатана? Это тот, который с неба сброшен, или ты выполнила роль эту? Ой, ну я не хотела, но я... Я говорю, я же не говорю хотела, не хотела. Ты же сделала. Хоть хотела, хоть не хотела. Ты же выполнила волю рогатого черта. Выполнил. Что ты говоришь, надо молиться за мужа? Ну, мы не против за мужа молиться. Ну ты сделай так, чтобы ты не провоцировала его. Веди себя вот так, как написано в Писании. А вы заметьте, только записка поступила за кафедру молитвы, о молитве. А зачем разбираться, чё человек больной? А зачем разбираться, чё муж побил или жена ушла от мужа? Зачем разбираться? Зачем раскаяние этого человека? Вот братья и сестры, у сестры нашей проблема или у мужа проблема. Давайте будем молиться, давайте пост назначим. Я честно вам скажу, почему не люблю ни этих молитв, ни постов. Я не против помочь, не против помолиться. Я говорю, давайте поговорим. А, я тебя знаю, что ты сейчас скажешь. Ну, до свидания, привет. Я говорю, у тебя как было, так и будет. А если церковь будет молиться? Будет все равно, ничего не поможет Бог. Для чего я это говорю? Заметьте, если Бог вразумляет, а это, когда верующие говорят, верующие не должны болеть, я говорю, извините, пожалуйста, извините, где это вы такое вычитали? Что верующие не должны болеть. Я не говорю, что должны. Но я говорю, что могут болеть, да еще и хорошо могут болеть. Да еще могут быть даже неисцеленными Богом. Даже при искреннем раскаянии может Бог не исцелить. Я чуть дальше, ниже, как говорится, да? А я вам кое-что скажу. Что Бог даже... Ну, искренне раскаивавшегося человека может не исцелить. Не потому, что не хочет, а потому, что надо поддерживать определенный духовный тонус в человеке, чтобы он не совратился с пути истины. То есть Бог, великий архитектор, великий режиссер, то есть, я хочу сказать, он видит каждого человека, видит его, знает сердце, его проблемы. Он знает, что ему допустить, хоть болезнь, хоть тюрьму, хоть суму. Я не говорю, что вот Бог хочет этого нам всем. а вынужден допускать, исходя из того образа жизни, который мы с вами ведем. Если человек лежит и смотрит телевизор, не, и считается верующим, да? И ему и так, и сяк, и во время проповеди, и при чтении не доходит. Слушай, чем же ты занимаешься, куда же ты жди, готовишься попасть? Ты, говорю, извините, Бог ему может допустить болезнь от диванной, вот этой вот, от диванного лежания. Конечно, он прибежит в церковь, братья и сестры, молитесь. Конечно же, пресвитер объявит, или там пастырь объявит, братья и сестры, будем молиться об исцелении брата. Говорю, а мы задаемся вопросом, что Бог его положил. И церковь ли мы Божья, если мы не спрашиваем Бога, зачем, почему, не пытаемся разобраться, а вопреки воле Божьей начинаем молиться об исцелении. Я вам просто это для чего рассказываю, чтобы вы поняли, как все непросто. Как все не так примитивно, какими мы являемся с вами. Это так, если моего ребенка побили на улице, значит, надо пойти разобраться и наказать, побить тех, кто его побил. А может, стоит сказать, слушай, сынок, а ты как там вел себя? Вот если он сидел, не трогал, а его просто обижали, да, надо пойти разобраться. Я не говорю обязательно там побить, да, но я говорю, надо пойти разобраться и защитить. Но если мой сидел и все время то у того что-то забрал, то тому песка за шиворот насыпал, а потом его отколотили, то его надо привезти домой и еще добавить, отколотить еще больше. Кто-то скажет, вот Саша жестокий. Я говорю, нет, я справедливый. Пусть это и мой ребенок. Но если он сам делал, он сам должен и пожать. Если я пойду защищать, он будет опять сыпать за шиворот детям чужим песок. И в глаза, и в рот насыпет. Вы понимаете? Мое действие либо способствует продолжению преступления, либо должно пресечь его преступление, моего ребенка. А у нас инстинкт, будем говорить, родственный, материнский, отцовский, да? Спонтанно срабатывает. Так вот, написано, он вразумляется, я уже добавляю, Богом, да, болезнью, жестокой болью во всех костях своих. И я думаю, вы понимаете, хоть возлагай руки, хоть мажь елеем, хоть припарки делай. Если человек не раскаивается, и Бог вразумляет человека болезнью, жестокой болью во всех костях своих, церковь тут не должна молиться об исцелении, а должна молиться о том, чтобы открылась этому человеку причина его болезни. Вот об этом, пожалуйста. И если до него дойдет, и он раскается, вот это чудо будет, вот это чудо. И дальше описано, жизнь его отвращается от хлеба, душа от любимой пищи. Плоть пропадает, кости показываются. Душа приближается к могиле. Обратите внимание, чем дольше противится и не раскаивается, степень болезни увеличивается, увеличивается, и буквально, как говорится, на край могилы пришел. Для чего Бог, извините, я уже так говорю, в печи поднимает температуру? И какую температуру Бог будет поднимать? Ровно такую, чтобы человек сказал, Господи, я понял. Это когда меня иногда спрашивают, Саша, скажи, пожалуйста, сколько надо ребенка ударить? Один, два раза, пять ему дать ремней или там сколько? Я говорю, извините, вы это такое спрашиваете, да? Вы хотите, чтобы я сказал вам рецепт для всех детей, всех времен и всех народов, да? Всем по три давать, всем поможет. Да нет. Чем упорнее ваш ребенок, тем больше придется дать. Менее упорный, меньше. Покладистый искать, папа, я понял, вообще не надо наказывать. Ну а вообще сколько надо? Я говорю, вы понимаете, доза лекарства должна быть такая, чтобы лекарство помогло. Если не помогает, доза уменьшенная. Надо увеличивать. Ну, так может 15 раз дать? Я говорю, дорогие мои, ты 15 раз дашь и не поможет. Я один раз дам и поможет. Или даже не дам, позову его так пальцем, говорю, ну подойди, пожалуйста, сюда ко мне. Сядь вот здесь. И он штаны напустит, скажет, я больше не буду делать. И все. Так что я говорю, здесь очень-очень много факторов, да? Все зависит от того, кто что-то применяет и по отношению к кому. Вот Бог доводит иногда человека до смерти. Вовремя остановится, ну, до смерти, до могилы не дойдет. Чуть раньше остановится этот процесс. А теперь написано, если у него есть у него ангел-наставник, то есть, заметьте, чтобы ему, что такое есть ангел-наставник? Ангел-наставник тот, который будет как бы его наставлять. А как им, вот как понять, есть у него ангелы или нет? Но до сих пор у него не было. У Бога как бы он есть, он мог бы его дать этому человеку. Ему нельзя было этого ангела, наставника ему давать. Потому что слушать тот не собирается. А вот это выражение, если есть у него ангел-наставник, здесь имеется в виду. Если до этого больного дошло, и он начинает раскаиваться и говорит, Господи, прости, вразуми, чтобы я больше этого не делал, чтобы я больше так не болел. Вот это написано. Если есть у него ангел-наставник. Если он раскаивается, то у него появляется ангел-наставник, которого Бог направит к нему. Так вот, если есть ангел-наставник, я перефразирую. Если есть у него готовность принимать наставление и обличение от ангела. Если есть у него уже настоящее раскаяние, то из тысяч ангелов Бог даст ему это ангела, чтобы тот показал человеку прямой путь. А тот уже принял эти подсказки и, ну как, сделал это правилом своей жизни. То если есть раскаяние, Бог умилосердится над ними и скажет, освободи его от могилы. Я вам еще что хочу сказать. А если нет раскаяния, значит нет ангела-наставника, нечего с ним разговаривать, и он просто умирает. И я вам должен сказать, такое может быть с верующими. Мы не просто болеем. Я не говорю, что обязательно вот грех. Я имею в виду, там с кем-то ругаюсь, кому-то не прощаю, кого-то проклял, да, сказал, чтобы ты, извините, как говорят, чтобы ты, говорю, сдох, да. Я тебя никогда не прощу. Ну, бывает, человек в пылу наговорит, что хочешь. Я вам говорю, что человек может болеть не только от, вот от своих отношений и, с своими ближними. Пусть это в церкви, пусть это в семье будет, да, на работе, пусть будет, неважно. Разницы нет в этом. А я говорю о том, что я могу болеть от того, что я ем то, что нельзя мне есть. А я молюсь об исцелении и ем. Или, как я говорю, жру, потому что ем это с умом и в меру. А я люблю. А я не могу без этого. И церковь пусть сколько хочет молиться. Никакого исцеления не будет. Или он примет обличение и перестанет это жрать. Или он умрет. Как знамение для всей церкви, что и вы также все будете уложены штабелями и погибнете. Так вот, что хочу сказать. Зачем Бог, допустивший упрямому человеку болезнь, приведшую его, как я вам читал, на край могилы, да? Зачем Бог будет совершать акт исцеления для такого упрямца? Ведь закон, я вам сказал, что посеешь, то и пожнешь. Хоть в плане греха против человека, хоть в плане греха против себя или против Бога. Разницы особой нет. Не принимаешь обличения, упрямишься, стоишь на своем, как защитник Сталинграда, умрешь. Если Бог будет его исцелять. Чем это обернется? Чтобы он еще больше упрямился Богу и продолжать быть убежденным, что весь его образ жизни правильный, да? Коль Бог его исцелил. Вы понимаете, почему Бог не исцеляет? Почему небо молчит? Когда кто-то взывает, что он заболел, он не признает причину, он винит кого угодно, включая сатану, и даже говорит, Бог мне дал болезнь, вот так ни за что, ни про что, Богу нечего было делать, решил повеселиться, да? Бог не может исцелить вот такого человека. Потому что это утвердит, убедит его в том, что он вообще правильно все делал. Я вам говорил, что это глупец будет расти. Если его исцелить, он будет думать, что он совершенно ни в чем не виноват. Что он чист, как стеклышко. Что это сатана ему дал такую болезнь, или, как я сказал, или Бог. А вот еще один пример из Библии для размышления. Опять хочу обратить ваше внимание. По поводу чудес и знамений у нас тема, да? Читаю место. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 32 стих. Хочу обратить внимание, это написано по отношению к верующим уже, которые пришли в церковь. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. То есть, другими словами, мы же как бы причащаемся вроде бы, ну, через акт вот этот вечери Господней, да? Причащаемся, становимся частью Христа, ну, как бы с Ним одно целое. Это, я вам даже так сказал бы, вечеря Господня, да, это детектор лжи, где проверяется то, что мы говорим. Правду мы говорим или мы лжем? Я иду на вечерю, принимаю участие с таким чувством, что я чист пред Ним. А у меня там есть мною обиженные. Я, конечно, о них пред Господом умалчиваю. Знаю, но умалчиваю. Они виноваты, я не виновата. Он сам пришел. Так вот, кто будет есть хлеб и пить чашу Господню недостойно? Имея разногласия, споры, обиды, недовольство и прочее, как говорится, неурядицы с кем-то, да? Виновен будет против тела и крови Господней. То есть, принимая вечерю, тем самым как бы свидетельствуя пред Богом, что я чист как стеклышко, ни против кого не имею, против меня никто не имеет, я лгу, призывая Бога в ложность свидетеля. Тот будет виновен против тела и крови Господней. То есть, если бы, я уже не раз говорил, вообще должно было бы быть так. Это не только детектор лжи, а еще и, как говорится, ну как сказать, способ наказания человека за ложь. Вот вы помните, для священников было такое, нечистый войдет в храм или прикоснется к какому-нибудь священному сосуду, падает замертво. Для чего? Чтобы другие знали, заходишь, пожалуйста, думай головой своей. Кому служишь, зачем служишь, каким должен быть и так далее и тому подобное. Не будь легкомысленным. Вечеря Господня – это тот же храм и то же прикосновение к святыне. Ешь и пьешь недостойно. Я помню, я так, когда проводил эти вечери, я так людям говорил, вот объяснял вот это, что вы сейчас... Вы готовы? Да, сидят, ну кто так вслух, кто так молча, ну типа да. Будете участвовать? Да. Я говорю, не забудьте. Я, может, что-то не знаю, а Бог знает. И вы знаете. Вы говорите, что сейчас, что вы чистые, ни у кого ничего, ни у кого, ни с кем ничего нет. Пожалуйста, если это правда, примите, едите сие из тела мое. И не забудьте, кто недостойно сейчас лгал, я говорю, а я вас подвел под монастырь. Вы могли бы, если бы я это не сказал, ну, может быть, там недопонимали бы, еще что-то, да? А я вам сейчас объясню. И если кто из вас виноват, внутри сейчас Дух Святой заговорил. И он вас сейчас говорит, не совершай, не принимай участие в вечере, пойди примирись. А вы, говорю, подавляете и совершаете хулу на Святого Духа, потому что осознанно делаете. Раньше бы, если бы я не сказал, не понимали этого. А сейчас я вам объяснил. Поэтому, итак, кто достоин, примите и идите. И вдруг вся церковь отказывается в полном составе. Я говорю, а чего? Ну, ты, Саша, так сказал, а вдруг я упаду? О, видите, да? Мне задают вопрос, а что сегодня не падают? А потому что всех надо будет положить, и вся церковь в полном составе будет не похоронной командой, а командой похороненных во главе с пастырем. Этот обряд нужен для, извините, я уж так скажу, чтобы человек думал об ответственности, чтобы это было, ну, своего рода некой страшилкой. Но Бог и этого уже не делает не потому, что что-то изменилось, а потому что жалеет Бог человека. А человек думает, что все в порядке. Так вот, кто будет есть и пить хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Поэтому, да испытывает же себя человек, прежде чем идти на вечерю. И таким образом, что такое испытывает? Честно, анализирует, пусть анализирует свою жизнь. И честно признается, если с кем-то имеет проблему в отношениях, иди примиряйся. И примиряйся неформально, чтобы потом опять после вечери можно было грызться. А так, чтобы раз и навсегда это было прекращено. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Заметьте, если испытывает, то раскаивается, примиряется. И это называется достойное участие в вечере Господней. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть имеет проблемы в отношениях с кем-то, обижен, зол на кого-то, да, и принимает участие, тот ест и пьет, слушайте, осуждение, приговор себе произносит. Не рассуждая, я добавляю, о чистоте тела Господня, с которым ты хоть символически, но все же как бы пытаешься объединиться, причаститься. Что значит, если пьет осуждение себе? Поэтому оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Я задаю вопрос, скажите, уместно пресвитеру, не разобравшись, что человек немощный, больной, и вот уже, как говорится, готов умереть, да? Разумно ли будет пресвитеру просить церковь молиться, возлагать руки, мазать елеем и говорить, брат, встань, тебя Господь исцелил. Я думаю, после того, что я рассказал сейчас, да, прочитал, я думаю, вы все понимаете, насколько это будет глупо. Это так же самое глупо, как ребенок, не слушая папу, провинился и раз, и два, и три, и пять, он прощал, теперь говорит, зайди, и сейчас мы одну процедуру совершим. А мама подлетает, и папе при ребенке говорит, вот, ты жестокий, детей надо любить. Подбегает, обнимает, целует, гладит по голове. Она думает, что она доброе дело делает. А я вам говорю, глупейшее дело делает. Ребенок вырастет не вполне нормальным. Муж ее за это не будет ни любить, ни уважать. Но если мирской, так возьмет, заведет себе на стороне или вообще уйдет, скажет, так, живите и как хотите. Разбирайтесь, я здесь ни при чем. Написано, многие из вас поэтому немощные, больные, немало умирают. О каких чудесах идет речь? Чудом, да, Бог может исцелить без врача. Даже верующего может исцелить чудесным образом. Но заметьте, после процедуры раскаяния, признания, молитвы веры.
И обещание, искреннего обещания, искреннего раскаяния и обещания жить другой жизнью.
Это называется повторное крещение. Потому что в крещении мы фактически обещали Богу крестить свою греховную плоть, распинать и умерщвлять, чтобы она больше во мне не имела никакого возможности себя проявить. Не доходило, значит, надо довести человека до немощи, болезни и смерти. Надо допустить, чтобы муж бросил жену, или жена ушла от мужа, от верующего. Для чего? А по-другому вам не объяснишь. Что вы сами сеете, сами жнете. Вините всегда кого-то другого. И дальше читаю. Если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Вы слышите? Как не были бы судимы? Не были бы немощны, не были бы больны, и немало бы из нас не умирало. Если бы мы судили, как судили? Раскаялись, признали ошибку, пошли попросили прощения и приняли твердое решение больше подобным не заниматься. Будучи же судимы, ну, коль такое с нами верующими происходит, наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы мы пока еще не умерли, да? Пока еще просто немощные и больны, но еще, ну, вроде как говорится, до смерти не дошло, да? Не на краю могилы. Чтобы мы задумались, куда мы идем, что мы творим и во имя кого? Христа или сатаны? Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, чтобы мы успели раскаяться и не попали на суд со всеми нечестивыми. Нам там будет хуже, чем нечестивым. Нечестивые не знали истины. Будут биты, но будут биты менее. Мы будем биты более. И они будут смеяться и говорить, вот, гляньте, не курили, не пили, не гуляли. А горят, гляньте, в какой печи. У нас температура получше. Ну, я немножечко с юмором говорю, но вы понимаете, о чем. Хочу еще, как бы, спросить вас. Все вот эти проявления чудес были проявляемы по отношению к кому? Вот когда мы с вами читали, да, что возложат руки, да, и будут здоровы, да. По отношению к кому они проявляемы были? К себе верующим, к членам церкви, или же по отношению к тем, кому было обращено слово о Христе, то есть к новообращенным. А вот это, что я вам сейчас прочитал, да, а это к кому? А почему здесь нет возложения рук? Возложат руки, и больные станут здоровыми. Извините, а тут совсем-совсем другая ситуация. Тут уже никаких рук, никакого елея. Тут надо человеку правдиво, честно сказать причину его заболевания. А вы понимаете, какая это неприятная миссия? Я это говорю не потому, что так вот себе думаю. Я с этим сталкивался. И честно скажу, редко какому верующему подскажешь о причинах его проблемы, не обязательно заболевания, проблемы бывают и другого порядка, да? Грязня, разводы, там еще чего. Редко кому подскажешь, что он тебе скажет, спасибо, Саша, что ты подсказал. 95% становятся врагами, считают меня врагом и говорят, все, слава Богу, Бог мне открыл глаза на тебя. Ну, я говорю, ну и радуйся, что Бог тебе открыл. Узнаешь со временем, узнаешь, какой Бог. И что открыл? И я вам должен сказать, вот только когда с человеком происходит, ты ему подходишь, подсказываешь по-доброму, с душою, да? Все, моментом восстание. И когда кто-то говорит, ой, человек болеет, надо молиться, я говорю, молись. А ты? Я говорю, я сказал этому человеку.
Здесь не моя молитва, не мои руки, не мое исцеление. Здесь Божье дело. Он болеет потому, потому и потому. У него проблемы потому и потому. Пока не устранит причину, ничего не будет. Чуда никакого не будет. Перемен никаких в лучшую сторону не будет. Еще хочу вам кое-что напомнить. Вы помните, да, я вам говорил чуть ниже, попозже я вам скажу, что даже если человек понимает и раскаивается, да, Бог может его не исцелить. Вы знаете апостола Павла? Павел имел жало в плоть. Вы помните, он так и пишет. Дано мне было жало в плоть. Ангел сатаны стал удручать меня. Я трижды молился об исцелении, а Бог сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И дальше Павел говорит: «Посему я благодушествую в немощи, в болезнях, в скитаниях, там, в страданиях, да, благодушествую». А причина, почему Бог допустил Павлу жало в плоть? Написано, чтобы я не превозносился чрезвычайностью данных мне откровений. Слово «превозносился» – это слово «гордился». Я слышал некоторые проповеди, кто-то говорил, да, там вот Павел был тоже гордый. Знаете, вот самое интересное, вот эта интонация, выражение лица. Павел тоже был гордый, ну типа как и я, ну, и, значит, я почти как Павел. Я хочу сказать, Павел не был тоже гордый, как кто-то говорит. Он с этим боролся, он это понимал, он этому не потакал. Но знаете, как говорится, невольно, когда видишь присутствие Божие, когда такие откровения, как он говорит, там был на третьем небе, да? Мы первое знаем над собой, и это небо у нас в виде облаков, атмосферы, все. Второе не знаем, там третьего неба не знаем. А он там был, да? Так вот, имея такие чрезвычайные откровения, имея такую мудрость, зная такие вещи, да? Вы знаете, оно там не то, что так специально, о, какой я умный, какой я мудрый там, или премудрый, да? Никого не было на третьем небе, один я там был, да? Зная такое, оно, знаете, вот чувство, это малейшее где-то такое неумышленное, не специальное, но малейшее небодрствие, оно, знаете, изнутри как будто бы подмывает, природа человеческая срабатывает. Пусть она уже усмирилась, но не до конца еще, да? И где-то вот чувство такое превосходства иногда в момент какого-то небодрствия, ну, где-то пыталось, ну, проявить себя. Павел с этим боролся. Но ему нужно было постоянное напоминание о том, что я тебе много дал, а это сильно большое течение, и тебя иногда подмывает, вот чуть-чуточку так вот где-то не прободрствовал, проявить это. Чтоб ты не забывал. Я пока что, Бог, это я говорю как бы так от имени Бога, да? Чтоб ты не забывал. Пока у тебя нет сил еще вот полностью, 100% контролировать там, ну я подчеркиваю, он не поддавался этому, но тем не менее, знаете, есть, можно ж не сказать какого-то такого плохого слова кому-то или там похвастаться вот так, знаете, в открытую. Знаете, вот иногда такое чувство, ну, чувство превосходства. Ну, что ж ты, дурачок, на фоне меня там. Это я так уже, извините, не обязательно этим словом говорить, да, но есть такое. Ну, что ты там вот выпендриваешься на фоне меня? Да я же вот такой вот умница, да? Это невольно. Потом человек спохватился, говорит: «Господи, прости, да что ж ты такое, вылез из меня, да?» Павел нормально вел себя и был праведный, и был святой человек. Ну, вы понимаете, все это относительно. Нет-нет, где-то и чуть-чуточку, и все-таки вылезет. И он говорит: «Господи, избавь меня, я трижды молил Бога, чтобы он избавил». А Бог сказал: «Учитывая твое состояние, учитывая те откровения, которые ты получаешь, чтобы ты не упал в грех, не возомнил,
чтобы у тебя был всегда хороший духовный тонус и поддерживался на должном уровне. Довольно для тебя благодати моей. По поводу исцеления пока что можешь молчать. Я сам знаю, я сам вижу. Я хочу тебе помочь. И Павел, будучи духовным человеком, понимая, осознавая, что действительно это нет-нет да всплывает, он как бы дает Богу понять: Господи, я понял, спасибо. Просить не буду, страдать не буду. А буду благодушествовать в немощах, в болезнях, в гонениях. Это все надо для того, чтобы я был в нормальном состоянии. На то, как говорят, поговорка говорит, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. А я говорю, не только не дремал, а и был здоровым. Там, где нет хищника, рыба болеет. Где есть хищник, рыба двигается, физкультурой занимается, кроссы совершает, марафоны совершает от хищников. И здоровенькая всегда. Как и у людей. Чем больше лежишь на диване и хранишь силы и здоровье, тем более болезненным становишься. Еще я вам хочу сказать. Так вот, смотрите, Павел верующий, да? Ну, взял бы там, сказал Петру: Петр, возложи руки, исцели меня, прогони того сатану именем Иисуса Христа. Обратите внимание, никто рук не возлагает, чудес никаких нет. Это надо для тебя, для твоего духовного человека, роста. Далее, о Христе мы читаем, да? Что Он, изведавший болезни. Я думаю, вы помните, да, об этом написано. Изведавший Христос, изведавший болезни. Казалось бы, а зачем он изведал болезни? Ну, взял бы, помолился, сам на себя руки, себе на голову руки возложил бы и исцелился бы. Или, ну, в крайнем случае, к Иоанну Крестителю пошел бы и сказал: так, возложи руки. Он изведал болезни, а сам не исцелялся. А ведь многих исцелял. Заметьте, для многих это знамение для уверования. Вы помните, сколько там слепых, хромых, увечных, прокаженных он исцелил, да? Для уверования, а для себя нет. А ему болезнь нужна была, чтобы изведать, испытать, что люди испытывают. Далее. Он же был как человек на земле. То есть в человеческой плоти, совсем присущим человеку или человекам. Он должен был учиться не роптать. Он должен был с терпением проходить вот и это поприще за болезней, да? Как я сказал, для неверующих это знамение, знак. Способ побудить человека задуматься о Боге и смысле жизни. А для Христа это школа воспитания. И школа усовершенствования. Помните, есть стих библейский, да? Любящим Бога все содействует ко благу. Все. Ну, хорошее оно вроде и так ко благу, а я вам скажу, нет, хорошее иногда ко злу. Хорошие родители за тебя думают, тебя кормят, тебя одевают, вместо тебя решают проблемы, за тебя решают задачки. Это не ко благу, а во вред. Хороший папа, хорошая мама, никогда не накажут, всегда пожалеют. Я вырос наглым. Ну, я сейчас не о себе, ну, так, пример привожу. Любящим Бога все содействует ко благу, включая и болезнь. Если Бог ее допустил, значит надо. И гонения, и нападки. Я вам уже говорил. Если бы когда-то, чтобы кто-то на меня косо посмотрел, да сказал что-то не так, да я же не месяц буду ходить, да я же буду ходить злиться, я же буду ходить нервничать и буду что угодно думать плохое об этом человеке. А сегодня я говорю. Если бы меня всю жизнь вот так обзывали, там говорили, голубой я, фиолетовый какой-нибудь, блудник там, не знаю, дети по всем городам от всех жен, да, по всем городам и странам, да. Ой, я говорю, да если бы так меня сейчас испытывали, Господи. Это же вообще, как говорится, да говорите, что хотите. Мне вообще это, как говорится, до лампочки. Я давно уже, как говорится, к этому привык. Я понимаю, кто говорит, понимаю, чего говорит. Кто за этим стоит и для чего говорит, это уже не испытание. Говорите, что хотите, я часто так говорю, это ваша проблема. Моя проблема
чтобы мое отношение к вам не изменилось. Будет проблема, приходите, я помогу. Все.
Так я говорю, я когда-то говорил, Господи, убери от меня этих искусителей. И только когда прочитал у Иакова, с великой радостью принимайте, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, я говорю, Господи, что же я просил?
Ведь те, кто обзывали, они же содействовали моему благу, учили меня думать, учили бодрствовать, учили анализировать, кто, зачем это говорит. Это же благо, что они способствовали вырабатывать во мне вот это терпение. А с терпением и любовь, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не раздражается. Поэтому заметьте, Христос не мог себя исцелять. И не надо было. Он проходил вот это поприще, которое мы все с вами проходим. Поэтому Павел не исцелялся. Ну, вы помните, есть еще такой библейский персонаж, Тимофей. Имел недуги желудка. Ну, почему бы Павел не пришел к нему, не возложил на него руки, чтобы его желудок был исцелен? Почему Павел пишет послание Тимофею, совет употреблять немного вина? Я не хочу, чтобы меня там поняли, что вот такое лекарство хорошее, интересное, вот... Да, и вот лечиться вот так интересно тоже можно и приятно, да, вино попивать, да. Там немного не в смысле выпивать, а это чайная ложка. Может быть так, я говорю, приблизительно, да, для того, чтобы пищеварение было лучше. Почему так говорю? Потому что ну, я не употреблял и вина, да, но тем не менее я знал, да, не хватает у меня достаточной моторики в желудке. Не хватает чего-то для активного пищеварения. Так я говорю, вот смотрите, ну взял бы Павел, да пришел и исцелил бы Тимофея. Нет, дает совет. Пользуйся какими-то лечебными средствами. Я хочу еще такое вам напомнить. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Здесь сказаны такие слова. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот смотрите, из того, о чем я вам сейчас читал. Вот я верующий. Кручу, мучу, хожу путями кривыми, небожьими прямыми. Заболел. В тюрьму попал. А теперь церковь молится, или я молюсь, без раскаяния, естественно, да. И Бог меня либо с тюрьмы освобождает чудесным образом, либо от болезни избавляет. Скажите, пожалуйста, какая польза будет? Ну, кто-то бы сказал, ну и неверующего ж не надо тоже исцелять, тоже ж пользы не будет. Извините. А эти люди еще много чего не понимают. Это дети, которым надо дать конфетку. Чтобы привлечь. Показать, что я добрый, что я хочу вам добра. Они ничего не знают, с них нельзя спрашивать то, что можно спросить с верующих. Поэтому для неверующего, не знающего, может быть ищущего, а может быть не искавшего, но имеющего внутри склонность к Богу, ему надо сделать вот это чудо исцеления, чудотворение какое-нибудь, там, хромоту исцелить, слепоту, глухоту. И это будет на пользу. Если это его побудит задуматься, повернуться лицом к Богу и пойти навстречу, вот она и польза. А мы уже пришли. Мы уже уверовали. Мы уже в церкви, мы крещенные, мы причастие принимаем. И извините, и часто дурака валяем. Почему я так говорю? Потому что делаем вопреки тому, во что вроде бы уверовали. И если Бог будет исцелять, то мы утвердимся, что мы народ Божий, что мы на правильном пути правильно делаем, правильно поступаем. Так и надо, и мы других будем учить. Говори, что хочешь, обещай Богу, что хочешь, а делай тоже, как хочешь. И пользы не будет, поэтому написано, каждому дается проявление Духа на пользу. Если Бог дал силу, мне там, или вам, кому-то, если мы, допустим, там народ Божий, и дал проявление какой-то силы Божьей, да, мы не можем, вот так будем говорить, слепо, наивно, по-детски, вот это проявление силы Божьей вот просто так без разбора всем подряд давать. И, ну, типа, возлагать руки, исцеление, чудотворение, да. Одному дается слово мудрости. И я вам что хочу сказать. Если это слово мудрости меня приводит к гордости, какая польза? Поэтому Бог мне слово мудрости не даст, пока я гордый. Другому дается слово знание. Если оно меня будет превозносить над другими, не дается. А если дается, то значит это уже меня, это не повредит мне, а даст пользу. Потому что я уже не превозношусь. Иному вера тем же духом. Заметьте, вера здесь не в чудеса, а вера, вот эта вера, о которой написано нам в Писании. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вера, это имеется в виду убежденность в истине Божьей. А у другого этой убежденности нет. Ну, я верю, но помоги моему неверию. Иному даются дары исцелений. И имеется в виду дары исцелений не себя, а других. И, заметьте, должно быть на пользу. Если грешника исцелять, и он опять идет грешить после этого, а потом опять приходит исцеляться, я говорю, какая же польза, это же вред, это же порча. Это мы глупы. Бог же мудр. Бог просто так никого не исцеляет. Индивидуальный подход. Иному чудотворение. Иному пророчество. Иному различие духов. Иному разные языки. Заметьте, проявление духа, различие духов. Заметьте, проявление Духа Святого. Какое у человека может быть? Различие духов. Способность читать мысли человека по повадкам, по поведению, по взглядам, по словам и так далее и тому подобное, понимать внутренний мир другого человека, это тоже входит в проявление силы Святого Духа. Это тоже дар Божий. И тоже, но это такой, не то что чудо такое, что типа у меня какие-то очки там, ну какие-то такие, что я вижу то, что другие не видят. Нет, это теми же глазами смотришь. Только есть определенное знание, определенная мудрость и определенный опыт, и ты видишь и понимаешь, чем человек дышит. Говорит одно, а думает другое. И ты это видишь. И поэтому ты, как говорится, не попадаешь в просак с этим человеком, как другие. Иному разные языки, иному истолкование языков. Так вот я хочу сказать, для кого? Если слово мудрость и слово знание и различие духов, это может быть и для меня, и для нас, верующих. Но это же и для других точно так же, и неверующих. То чудотворение это в основном для неверующих, для уверования. И как я вам читал, да, для верующих пророчество, прорекание, работа Святого Духа научит, наставит, обличит, вот оно, пророчество. Бог прорекает то, чего мы не видим. А мы зачастую не видим своих грехов, не признаем их, считаем, что мы церковь Божья. Надо это открывать. Надо просвещать, надо вразумлять, надо обличать. Вот для верующих вот она работа. И как я вам сказал, да, верующих тоже Бог может исцелить от болезни. После процедуры Иакова, 5 глава, мы с вами читали. Кто-то может сказать, а вот у харизматов или пятидесятников, там же есть исцеление от болезней и знания бесов. У них же есть пророки. Я хотел бы добавить. У них есть еще и вера в непобедимость греха. То есть вера, убежденность в греховности своей, что мы такими и должны остаться. И что закон Божий, который говорит, не делай того и того, и того пророка, то есть десятисловный закон, тоже отменен у них. Следовательно, у них есть вера, что грех непобедим. Я задаю вопрос. как же Бог дарует им вот эти исцеления, там, и знания бесов, да? Что же это за пророки, которые пророчествуют вопреки Писанию? Это я вам просто сейчас говорю, чтобы вы поняли. Все церкви, которые существуют, все Божьи. Все читают одно Писание, все по-разному понимают, все друг друга упрекают и все друг перед другом превозносятся. Кто громко, кто скромно, но превозносится. Да, братья и сестры из баптистов тоже наши братья и сестры, но туда не ходите. Ну так, скромненько. Они тоже наши братья, они и Бог тоже любит, но туда не ходите. И я вам должен еще сказать. У них есть говорение на иных языках, которые, вопреки Писанию, не понимают ни говорящие, ни слышащие люди. Ну, а по поводу пророков, я вам уже говорил, я специально ходил. Сейчас уже не хожу, потому что уже всех знаю. Специально ходил. Когда пророк приезжал, хотел, ну, просто мне было интересно, что же он там будет пророчествовать. А пророчества такие. Выходит церковь, становится на сцене, он подходит, он ни одного не знает. Ну, даже по имени как. Ну, новые для него все люди. Ты через год будешь миллионером. Он обанкротился. Тебе Бог даст ребенка. Его нет по сей день. И то болтает. Извините, я по-другому это не называю. Болтовня. Возомнил человек пророком себя. Я понимаю, если бы ты сказал, брат, у тебя в поведении с женой вот то-то, то-то, то-то. Или жена, жене там, сестра. Вот ты строптивая, ты выступливая. Ты вносишь разлад в семью. Вот это я понимаю, пророк, и это соответствует Писанию. Ты станешь миллионером? Да извините, пожалуйста, тут без миллионеров к Богу некогда прийти, Богу помолиться некогда и почитать некогда. Он еще станет миллионером. Пророк, который пророчествует, что Бог хочет, чтобы ты стал миллионером и совсем забыл Бога, да? Я не говорю о тех случаях, когда те же пророки, целители, да, приезжают и там падают на сцене. Скажите, сколько надо ума, чтобы упасть просто? Тут достаточно силы сатаны, все попадаем. Так вот, я ходил специально на служение харизматов, выдающихся. И вы знаете, много было шума, много было крика, катаний по полу, падений обморочных, полуобморочных. Слепые так оставались слепыми. Колясочники, которые не могли ходить, так и оставались там на колясках. Немые продолжали не говорить. Глухие так и остались такими же глухоманами. И вот эти целители рассказывали об исцелениях в каких-то далеких странах, желательно, если это в Европе рассказывают, то это было в Латинской Америке. Не поедешь и не проверишь. Ну, а плакаты кто-то с костылями стоит. Я говорю, меня тоже можно с костылями сфотографировать, что вроде бы я раньше на костылях был. Понимаете, да? Там никаких исцелений нет. И я вам должен сказать, по поводу чудес говорения на иных языках, поинтересуйтесь. Во всех аборигенов, на всех континентах, там, где есть шаманы, когда их, как я уже скажу так, христианским языком, рукополагают или посвящают на шаманство, все они сходят с ума, теряют рассудок и говорят на непонятном диалекте. Это чтобы вы знали. Ну, то шаманы, да, явно силача, я думаю, понимаете, да, а это верующие. А говорят на непонятном одинаковом языке. Ну, одинаково непонятном, я не говорю, что на одинаковом языке говорят, а на одинаково непонятном языке для тех, которые рядом. Вот такая подделка. Якобы излитие Святого Духа, якобы говорение на иных языках, но с Писанием это очень и очень не стыкуется. Мы с вами рассмотрели эту тему, я уже ее заканчиваю, да? Рассмотрели эту тему во свете Слова Божьего, то есть священных писаний. Что нам говорит Слово Божье по поводу чудес и исцелений? И как вы поняли из того, о чем мы с вами говорили, да? Христианство – это не мир чудес и знамений. Да, вначале могут быть, А потом это нечто другое. Это обыкновенные будни обыкновенных людей, которые должны слышать голос Божий, чутко на него реагировать, принимать Божьи наставления, обличения, да, и выполнять то, что нам Бог говорит через Слово или через работу Святого Духа. Мы, будучи уже христианами, уверовавшими, крещенными, да, мы живем не в мире чудес. Мы обыкновенные люди, но можем жить необыкновенно, слушая и повинуясь Богу. Мы учимся, мы воспитываемся Богом в Его школе. Но принцип таков: что посеет, то и пожнет. Если сеял плохое, будешь пожинать плохое. Продолжать сеять плохое и просить: Боже, исцели, Боже, защити, Боже, пересей, я вам хочу сказать, бессмысленная молитва и глупая. Сеял — пожал. Не нравится, что жнешь — пересеивай, раскаивайся. Бог тебя научит, что сеять и как сеять. Но не делай зло, и не надо молиться и верить, что пожнешь добро. В этом плане чудес не бывает. Сеешь гречку — гречку пожнешь. Сеешь пшеницу — будет пшеница. Сеешь сорняки — пожнешь сорняки. И в заключение, что хочу сказать. Ну, вот чудеса я как бы вам сказал. Теперь будет отдельная тема, но она, можно сказать, что будет продолжением вот этой темы, что о чудесах. Только больше буду говорить о говорении на иных языках, о пророчествах, да. Я, начиная с следующей субботы, хочу с вами пройти три главы. Первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 глава. Чтобы было всем понятно и относительно языков, и вот эти все обороты, вот эти все выражения, которые Павел употребляет. Чтобы у нас не было кривотолков, не было непонятного чего-то, да, чтобы мы понимали, какие языки должны быть по Библии, по Божьему, какие языки у нас есть, кто за ними стоит. На этом я заканчиваю наше общение сегодняшнее, да. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Пусть Бог благословит вас всех. До свидания.